Простая история.
Приветствую всех слушателей на волнах Радио ВОС. В эфире очередной выпуск программы «Простая история». И сегодня мы с вами завершаем эпоху 18 века. Завершаем эпоху не просто 18 века, а еще и второго исторического периода, который я расчертил на наших с вами встречах, когда мы только начинали наш разговор о династии Романовых. И, как вы помните, я разделил на нашу с вами историю, точнее, наши с вами встречи или даже эпоху династии Романовых в целом на три периода. Первый период был довольно коротким. Это период с начала правления Михаила Федоровича и заканчивался правлением Федора Алексеевича, точнее, смертью Федора Алексеевича, и новый этап начинался с стрелецкого бунта 1682 года и, по моему мнению, заканчивается как раз правлением нашего сегодняшнего героя Павла I и его смертью в 1801 году. Об этом мы как раз тоже поговорим. И когда мы с вами закончим рассказ о XVIII веке, мы с вами вступим в третью, довольно серьезную и довольно глубокую фазу нашего с вами разговора о династии Романовых. Это XIX век, который принято считать даже чуть больше, чем сам XIX век. По всем историографическим данным, XIX век начинается, как положено, в 1801 году, а заканчивается в 1917, несмотря на то, что это уже XX век, но все равно почему-то принято считать, что эпоха XIX века именно в этот момент заканчивается. Но об этом мы сейчас с вами поговорим и не раз, а сейчас, повторюсь, мы с вами заканчиваем XVIII век, и у нас с вами главный герой сегодняшнего дня – император Павел I, или попросту император Павел, потому что мы с вами в прошлый раз говорили об этом, и сегодня я повторюсь. Император Павел – это единственный в своем роде император, носящий такое имя, и надо признать, что не только последний, но и даже из великих князей из дома Романовых Павлом был только один из братьев Александра III, который был один из, по-моему, самых младших братьев. И после этого, и точнее до и после этого, такого имени в династии Романовых не встречалось, что, кстати, довольно любопытно. И от этого не очень понятно, каким же образом в династию Романовых, в череду Петров, Алексеев и других мужских имен, которые мы с вами уже встречали, неожиданно вклинивается Павел, человек, который, надо сказать, не очень-то понятно, как и появился на свет. Мы все это тоже с вами обсуждали довольно часто. Я эту тему поднимал дважды. Один раз, когда мы с вами разбирали как раз династический кризис в целом, и один раз буквально на прошлой встрече, когда я снова пытался поднять личность Павла I. И для тех, кто, возможно, только сейчас подключился к нам и вообще не понимает, что происходит, я все-таки повторюсь еще раз. Павел I – нелюбимый, но вполне себе по документам законный сын Екатерины II и Петра III. Что же, собственно говоря, случилось и как вышло? Еще раз давайте вспомним, потому что это очень важно. Еще во времена Елизаветы Петровны, то есть в 40-е и 50-е годы XVIII века, династический кризис пытались решить таким образом. Елизавета, не имевшая детей и даже толком не будучи замужем, хотя так или иначе она была венчана с графом Разумовским, но это считалось таким наполовину нелегальным, наполовину вполне себе легальным браком. И тут нужно отметить, что Елизавета из-за этого не могла особо распоряжаться своими детьми, которые могли бы у нее быть. Единственный более или менее прямой наследник династии Романовых и поддерживающий ветвь Романовых был ее племянник Петр, который был на самом деле Карл Петр Ульрих, сын Анны Петровны, сестры Елизаветы Петровны, то есть, соответственно, самое что ни есть прямой и родной племянник. Но Петр рос не в России, Петр вообще никакого отношения к династии Романовых толком не имел, но Елизавета хладнокровно шла к своей цели во имя спасения династии. Петра, которого она готовила в наследники, насильно женили на Екатерине, которую ему подобрали, и главной целью этого брака было именно то, чтобы Петр и Екатерина произвели на свет наследника. Причем именно наследника, а не наследницу. Потому что возможно, подчеркиваю, возможно, но не факт, Елизавета, проживи она чуть дольше, чем она прожила, приняла бы закон о престолонаследии, который так был нужен. Или, возможно, должен был это сделать Петр III, если бы он тоже был бы куда более расторопен и не стал бы так себя вести в плане внешнеполитических событий. И поэтому здесь мы с вами должны заметить, что, возможно, закон о престолонаследии готовился, только неизвестно кем. Но Елизавета именно ставила такое условие, чтобы в этом браке родился именно наследник, мальчик, человек, который впоследствии династию Романовых сохранит. Неважно в каком виде, по женской линии, по мужской линии, по дальней, по ближней, да по какой угодно. Лишь бы только кровь Романовых текла в жилах потомков, и номинально эта династия продолжала жить. И здесь я опять поднимаю свою любимую тему. Династия не может существовать без четкого понятия о престолонаследии и без четкого понятия того, кто за кем пойдет и как сохранит власть. И мы с вами даже поднимали такую тему, когда я пытался найти плюсы в законе Петра о престолонаследии, что те преемники, которых выбирали императоры или должны были выбрать, это были те люди, на которых надеялись те императоры, которые, соответственно, завещание оставляли. И по логике вещей, такие люди должны были быть продолжателями дела. Так хотел Петр в свое время, чтобы его дело продолжали. Так, возможно, хотела и Елизавета. И так, возможно, хотела Анна Иоанновна, кстати, единственная, кто по собственной воле, подчеркиваю, по собственной воле оставила завещание. Потому что я в прошлые разы, говорил о том, что престолонаследием таким воспользовались только два человека. Это Анна Иоанновна и впоследствии Елизавета Петровна. Елизавета Петровна сделала это, ну, хоть и сама, но вполне себе вынуждена, а Анна Ивановна сделала как раз так, как она хотела. Поэтому, скорее всего, именно Анна нашему примеру подходит в плане того, что она хотела найти себе сподвижницу, единомышленницу, которая будет продолжать именно ее дело. Не дело империи, а именно ее дело. И поэтому в какой-то степени закон о престолонаследии, который придумал Петр, в какой-то степени он работает вполне неплохо и вполне логично. Но, как показала практика, к приходу к власти Павла за это самое время, за, в общем-то, 80 лет, что закон существует, выясняется, что такая система не работает. Сам Павел пришел к власти, да, не путем дворцового переворота, и даже не путем каких-то интриг. Хотя косвенно, конечно, интриги были, потому что сподвижники Александра тоже не спали, и все понимали, что Екатерина скоро умрет, уже дни ее сочтены, и началась подковерная борьба между сторонниками как Александра, так и Павла. И все-таки немного интриг, немного удачи и везения, а немного даже и почтительности со стороны самого Александра, и Павел вступил на престол. Надо сказать, что это действительно удивительно, потому что Александр, который воспитывался бабушкой, Александр, который считался, в общем-то, подражателем, хотя никогда этого не выказывал, поступил, в общем-то, благородно и отдал в какой-то степени власть своему отцу, понимая, что старшим нужно уступить. Тем более, что Павел томился в ожидании и по некоторым источникам, по некоторым фактам и сведениям, принято считать, что Павел – это человек, который, по идее, должен был вступить на престол на момент 18-летия, то есть в 1772 году. И тут тоже есть большие нюансы, потому что не будем забывать, что Петр III, естественно, никакого завещания не оставлял, никаких разговоров о том, что вообще Павел является наследником престола, нет. Где-то в полуофициальных и даже полунеофициальных документах поднималась тема, что Павла называли наследником. Но по факту Павел наследником не считался. Он был просто сыном. Сыном своей матери. И то. Настолько они друг друга не любили, что тут снова возникает вопрос, кто кому кем приходится. Потому что есть по-прежнему мысль, и я ее по-прежнему озвучиваю, что Петр III и Екатерина, в общем-то, близки-то и не были. Да, юридически были семьей, юридически они вполне себе могли иметь наследника, а вот по факту совершенно не ясно. И никто, естественно, не может сказать 100%, дать какую-то гарантию, что так было, что Петр и Екатерина не были близки. Но, тем не менее, отношение Екатерины к сыну с самого его рождения показывает, что как будто бы у Екатерины нет материнских чувств. То есть у нее от ее бесконечного множества фаворитов рождались незаконные дети, в основном дочери. Этих детей она очень любила и воспитывала их, конечно, не по имперским обрядам, но как мать она их очень любила. А вот Павла терпеть не могла. И Павел, когда рос, отвечал ей взаимностью. И с Павлом случилось то же самое, что, в общем-то, случилось с тем же Петром при Елизавете. Павел был нужен для того, чтобы, опять же таки, наследника престола родить, которых, если их будет много, Екатерина хотела забрать себе. Что она, собственно, и сделала, когда родился сначала Александр, а затем Константин. И этих двух мальчиков Екатерина взяла себе на воспитание, и получилось так, что сам Павел просто занимался своими какими-то наследническими делами в Гатчине. Мария Федоровна рожала бесконечное количество детей, и при этом семья Павла и Марии была очень крепкой и по-настоящему дружной. А Екатерина воспитывала вас, наследников. Воспитывала так, как хотелось ей. И мы с вами в прошлый раз косвенно подняли эту тему, что Александр готовился по мыслям Екатерины на должность как раз наследника и императора после смерти Екатерины. А Константина очень хотели отдать в наместники в Грецию, которую Екатерина в ближайших планах, если бы ей бы дали чуть больше времени, хотела подчинить себе. И имя Константина как раз дала Екатерине не случайно именно такое, потому что, чтобы как раз в Константинополе, ну или к отсылке к Константинополю, была как раз возможность показать, что вот мы преемственная страна. И об этом не стоит забывать. Поэтому В итоге получилось так, что Павел сам по себе, Екатерина сама по себе, а внуки тем более, хотя вроде как воспитаны бабушкой. Но вдруг Екатерина умирает, и Павел неожиданно вступает на престол. Возвращаюсь я к теме правления Павла. О самой теме правления говорить особо нечего, потому что Павел по факту проправил 4 года с небольшим. По факту он ничего толком не сделал, кроме одного. Но зато такого, чем его правление запомнится навсегда. Почти 80-летняя чехарда с престолонаследием закончилась. 1797 год. Павел подписывает долгожданный указ. Долгожданный для империи. Причем никто его на самом деле не ждал, потому что не понимал, надо ли оно вообще. Но если отталкиваться от того, о чем все время говорю вам я, указ более чем долгожданный, более чем логичный и более чем важный. Павел, во-первых, тем самым утверждает четкую династию, которая, естественно, сдвинулась, потому что было очень много женщин на российском престоле, но, тем не менее, начиная условно с Петра III, который неизвестно, является ли отцом Павла, но, скорее всего, Петр III является отцом Павла, совершенно очевидно, поэтому будем отталкиваться от такой версии, что Петр, возможно, действительно является отцом, а вот кто мать, неизвестно. Поэтому отталкиваясь от мужской линии, Петр III, Павел и его сыновья. Престол передается старшему по мужской линии. Преимущественно, конечно, старшему сыну. Но если вдруг по такой причине происходит, что сыновей у императора нет, то власть передается старшему дальше вроде, то есть, соответственно, брату императора. Что, собственно, произошло с Александром I, впоследствии Николаем I. Но это был единственный такой момент, когда власть так передавалась именно братьям. И это очень четкое понимание того, кто за кем должен идти. Во-первых, что здесь важно. Важно даже не то, что кто будет править и насколько укрепляется династия. Это не так важно, как может показаться. Хотя важно. Важно другое. Помните, мы с вами неоднократно поднимали тему о воспитании наследников. И что, наверное, единственный человек, которого воспитывали как наследника, именно по-настоящему как наследника, был впоследствии уже после принятия закона царь Александр II, будущий император, точнее, Александр II, тогда еще цесаревич. И это был единственный такой момент. Потому что, да, Александра I того же готовили к царствованию, и у него был учитель, скажем так, наставник Лагарб. И об этом мы с вами еще поговорим. Но, тем не менее, глубокое такое по-настоящему серьезное обучение произошло только уже потом. А какая-то попытка создать вот это вот престолонаследие и действительно обучить дело наследования случилось только при Алексее Михайловиче, когда пытались готовить Федора. И мы с вами тоже об этом говорили. Но это была очень такая, на мой взгляд, довольно жалкая попытка, потому что, да, довольно сложно здесь было что-то делать. Но, тем не менее, была попытка, и никто ее не отнимет. И именно то, что когда ты понимаешь, что именно этот человек, скорее всего, с большей долей вероятности будет наследником престола, получается, что именно его нужно и готовить. Именно он и будет обучаться премудростям имперской власти. И, соответственно, когда отец уйдет в мир иной, его сын уже возьмет бразды правления в свои руки четко и будет понимать, что ему делать, как делать, зачем делать и вообще нужно ли как-то с этим вопросом что-то решать. Ну или с тем или иным, неважно. Важно, что перед, соответственно, этим наследником будет стоять серьезная задача, которую ему нужно будет решать. Но самое главное, что так или иначе чехарда закончилась. Так или иначе вопрос престола наследия оказался решен. И, казалось бы, можно жить спокойно. Но Павел, который на самом деле никогда толком не задумывался о власти, и она неожиданно ему свалилась, ну, в общем-то, пошел во все тяжкие, как ребенок, которому многое запрещали, а потом сказали, что можно все. Потому что по факту именно имперская власть, именно ноша имперская, она очень сильно стала давить на Павла. Он стал много всего бояться. Ему очень хотелось сохранить власть, но при этом он делал все с точностью да наоборот, чтобы власть потерять. И пошел куда хуже, чем его отец. Если Петр III только с внешнеполитической стороны все испортил, а с внутренней, в общем-то, пытался готовить множество интересных документов и кое-что, кстати, поотменял, как мы с вами помним, то вот Павел как-то вообще на уроках, на ошибках не научился. Павел сразу пошел решать вопросы внутреннего распорядка и, как минимум в Петербурге, объявил, что город на военном положении. Причем в военном не в том плане, что война с кем-то, а в том плане, что это как гарнизон. Все должны были при виде императора давать честь. Кто не заметит императора, того сразу на гауптвахту. Нужно было носить строгое платье военное. И вообще даже вводился комендантский час, в который нельзя было находиться в городе. Это один из самых ярких, наверное, примеров, из-за чего впоследствии общество сбунтовалось и Павла свергло. Также Павел решил много внешнеполитических проблем. Сначала, конечно, он решил сделать довольно важное – это пойти на итальянские походы для того, чтобы как раз сначала вроде бы как избавиться от Наполеона, потом неожиданно с ним подружиться и пойти после этого с Наполеоном уже, соответственно, совершенно ненужный индийский поход. И это тоже, наверное, стало причиной, по которой, соответственно, все как-то пошло наперекосяк. При условии, что Павел вообще не очень любил всех приверженцев екатерининской эпохи, поэтому очень не хотел связываться ни с Суворовым, ни с Ушаковым, ни с кем другим, но понимал, что ему он вынужден это делать из-за того, что просто больше нет толковых людей. И Суворов, естественно, быстро все исправил. Итальянский поход оказался удачным. Павла это ударило в голову, и все пошло совсем не так. Если уж говорить вкратце. В итоге кончилось все довольно плачевно. Соответственно, даже его приближенные, поняв, что дело швах, подготовили заговор, по которому, соответственно, Павел был убит. И это был по-настоящему дворцовый переворот. Именно тот самый дворцовый переворот, последний, который именно привел к убийству императора. Именно по-настоящему такому холоднокровному убийству, которому даже поспособствовал Александр тем, что не мешал. Хотя есть мнение, что Александр пытался помешать, вроде бы хотел, но кончилось все знаменитой фразой, которая ему была сказана, что, мол, хорош ребячествовать, идите царствовать. И, в общем-то, Александр после этого пошел царствовать. Но вот об этом мы с вами поговорим в следующий раз, но не сразу, а чуть позже, потому что в следующей программе мы с вами подведем итоги как раз второго периода династии Романовых, о котором я, собственно, вам сейчас и говорил. И еще раз как раз и подведем итоги того, чем закончился этот период, потому что это очень важно. И я думаю, что раз период заканчивается, я снова поднимаю вопрос о том, чего бы вы хотели услышать, узнать, может быть, раскрыть какие-то темы, и по-прежнему микрофон открыт. Я вас жду для того, чтобы провести второй прямой эфир и пообщаться с вами. Поэтому жду от вас вопросов, комментариев, предложений по все тем же трем каналам связи со мной. 8-800-100-0015. Это телефон радиостанции. 8-903-707-2671. Это номер WhatsApp, куда вы можете написать. И radiosobaka.radiovoz.ru. Это электронная почта, куда вы, собственно, тоже можете свои вопросы, пожелания и предложения писать. Буду очень рад ответить на ваши вопросы в прямом эфире. А на этом я заканчиваю сегодняшний выпуск. С вами был Павел Леонов и программа «Простая история». До новых встреч и новых историй, в которых мы с вами будем разбираться вместе.
Простая история.